еще в марте месяце из келии Новодевичьего монастыря, отправив гонца к хану с дружественным письмом, Борис 1 апреля сведал по донесению воеводы Оскольского, что пленник, взятый казаками за Донцом в шибке с толпою крымских разбойников, говорит о намерении Козыгерея вступить в пределы московские со всею ордою и с 7000 султанских воинов. Борис не усомнился в истине столь мало достоверного известия и решился, не теряя времени, двинуть всю громаду наших сил к берегам Оки. Писал о том к воеводам, убедительно и ласково, требуя от них ревности в первой, важной опасности его царствования, в доказательство любви к нему и к России. Сей указ произвел удивительное действие. Не было ни ослушных, ни ленивых. Все дети боярские, юные и престарелые, охотно садились на коней. Городские и сельские дружины без отдыха спешили к местам сборным. Главному стану назначили быть в Серпухове, правой руке в Алексине, левой в Кашире, передовому полку в Калуге, сторожевому в Коломне. 20 апреля пришли новые вести. Писали из Белогорода, что татарин, схваченный донскими казаками на перевозе, сказывал им о сильном вооружении хана. Что толпы крымские, хотя и малочисленные, показались в степях и гонят везде наших стражей. Тогда Борис велел все изготовить для похода царского и 2 мая выехал из Москвы в ратном доспехе, взяв с собой 5 царевичей – киргизского, сибирского, шамахинского, хивинского и сына Кайбулина, бояр, князей Мстиславского, шуйских, Годуновых, Романовых и других, многих знатных сановников и между ими Богдана Бельского, печатника Василия Щелкалова, дворян и дьяков думных, 44 стольника, 20 стряпчих, 274 жильца. Одним словом, всех людей, нужных и для войны, и для совета, и для пышности дворской. В Москве остался при царицах инокине Александре и Марии юный Феодор с боярами Дмитрием Ивановичем Годуновым, князьями Трубецким, Глинским, Черкасским, Шестуновым и другими, а при Феодоре дядька Иван Чемоданов. Сделали распоряжение в столице и на случай осады ее. Назначили воевод для защиты стен и башен, для отъездов, вылазок и битв вне укреплений. 10 мая в селе Кузьминском представили царю 2 пленников, литовского и цесарского, ушедших из Крыма. Они уверяли, что хан уже в поле и действительно идет на Москву. Тогда Борис послал гонцов ко всем начальникам степных крепостей с милостивым словом. В Тулу, Оскол, Ливны, Елец, Курск, Воронеж. Сим гонцам велено было спросить о здравии как воевод, так и дворян, сотников, детей боярских, стрельцов и казаков, вручить грамоты царские первым и требовать, чтобы они читали их всенародно. «Я стою на берегу Оки», — писал Борис, — «и смотрю на степи. Где явятся неприятели, там и меня увидите». В Серпухове он распорядил воеводство, дав почетное царевичам и действительное 5 князьям знатнейшим. В главной рате Мстиславскому, в правой руке Василию Шуйскому, в левой Ивану Голицыну, в передовом полку Дмитрию Шуйскому, в сторожевом Тимофею Трубецкому. Оградою Древней России в случае ханских впадений служили сверх крепостей засеки в местах трудных для обхода, близ Перемышля, Лихвина, Белева, Тулы, Боровска, Рязани. Государь рассмотрел чертежи их и послал туда особенных воевод с мордвою и стрельцами. Устроил еще плавную или судовую рать на Оке, чтобы тем более вредить неприятелю в битвах на берегах ее. Видели, чего не видали дотоле. 500 000 войска, как уверяют, в движении стройном, быстром, с усердием несказанным, с доверенностью беспредельную. Все действовало сильно на воображение людей. И новость царствования, благоприятная для надежды, и высокое мнение о Борисовой, уже долговременными опытами изведанной мудрости. Исчезло самое местничество. Воеводы спрашивали только, где им быть, и шли к своим знаменам, не справляясь с разрядными книгами о службе отцов и дедов. Ибо царь объявил, что Великий Собор бил ему челом предписать боярам и дворянству службу без мест. Сия ревность, способствуя нужному повиновению, имела и другое важное следствие. Умножило число воинов и воинов исправных. Дворяне, дети боярские, выехали в поле на лучших конях, в лучших доспехах, со всеми слугами, годными для ратного дела, к живейшему удовольствию царя, который не знал меры в изъявлениях милости. Ежедневно смотрел полки и дружины, приветствовал начальников и рядовых, угощал обедами, и всякий раз не менее 10 тысяч людей на серебряных блюдах под шатрами. Сии истинно царские угощения продолжались 6 недель, ибо слухи о неприятеле вдруг замолкли, разъезды наши уже не встречали его, тишина царствовала на берегах Донца, и стражи, нигде не видя пыли, нигде не слыша конского топота, дремали в безмолвии степей. Ложные ли слухи обманули Бориса, или он притворным легковерием обманул Россию, чтобы явить себя царем не только Москвы, но и всего воинства, воспламенить любовь его к новому самодержцу, в годину опасности, предпочитающему бранный шлем венцу Мономахову, и тем удвоить блеск своего торжественного воцарения. Хитрость, достойная Бориса, и едва ли сомнительная. Вместо тучи врагов явились в южных пределах России мирные послы Козыгереевы с нашим гонцом. Елецкие воеводы 18 июня донесли о том Борису, который наградил вестника деньгами и чином. Следственно, ополчение беспримерное, стоив великого иждивения и труда, оказалось напрасным. Уверяли, что оно спасло государство, поразив хана ужасом, что крымцы шли действительно, но, узнав о восстании России, бежали назад. По крайней мере, царь хотел впечатлить ужас в послов ханских, из коих главным был Мурза-Алей. Они въехали в Россию, как в стан воинский, видели на пути блеск мечей и копий, многолюдные дружины всадников, красиво одетых, исправно вооруженных, в лесах, в засеках слышали оклики и пальбу. Их остановили близ Серпухова, в 7 верстах от царских шатров на лугах Оки, где уже несколько дней сходилась рать отовсюду. Там 29 июня еще до рассвета загремело 100 пушек, и первые лучи солнца осветили войско несметное, готовое к битве. Велели крымцам, изумленным сею ужасную стрельбою и сим зрелищем грозным, идти к царю, сквозь тесные ряды пехоты, вдали окруженные густыми толпами конницы. Введенные в шатер царский, где все блистало оружием и великолепием, где Борис вместо короны, увенчанной золотым шлемом, первенствовал в сонме царевичей и князей не столько богатством одежды, сколько видом повелительным, Алей Мурза и товарищи его долго безмолвствовали, не находя слов от удивления и замешательства. Наконец сказали, что Козыгерей желает вечного союза с Россией, возобновляя договор, заключенный в Феодорово царствование. Будет в воле Борисовой и готов со всею ордою идти на врагов Москвы. Послов угостили пышно и вместе с ними отправили наших к хану для утверждения новой союзной грамоты его присягою. В сей же день святого Петра и Павла царь простился с войском, дав ему роскошный обед в поле. 500 тысяч гостей пировало на лугах Оки. Яство, мед и вино развозили обозами. Чиновников дарили бархатами, парчами и комками. Последним словом царя было: «Люблю воинство христианское и надеюсь на его верность». Громкие благословения провождали Бориса далеко по московской дороге. Воеводы, ратники были в восхищении от государя столь мудрого, ласкового и счастливого, ибо он без кровопролития, одной угрозою, дал отечеству вожделеннейший плод самой блестящей победы – тишину, безопасность и честь. «Россияне надеялись, – говорит летописец, – что все царствование Борисова будет подобно его началу, и славили царя искренно. Для наблюдения осталась часть войска на Оке, другая пошла к границе литовской и шведской, большую часть распустили, но все знатнейшие чиновники спешили вслед за государем в столицу. Там новое торжество ожидало Бориса. Вся Москва встретила его, как некогда Иоанна, завоевателя Казани, и патриарх в приветственной речи сказал ему: «Богом избранный, Богом возлюбленный, великий самодержец, мы видим славу твою, ты благодаришь Всевышнего. Благодарим его вместе с тобою, но радуйся же и веселись с нами, совершив подвиг бессмертный. Государство, жизнь и достояние людей целы, а лютый враг, преклонив колено, молит о мире. Ты не скрыл, но умножил талант свой в всем случае удивительным, ознаменованным более, нежели человеческую мудростью. Здравствуй, о Господи, царь любезный небу и народу! От радости плачем и тебе кланяемся». Патриарх, духовенство и народ преклонились до земли. изъявляя чувствительность и смирение, государь спешил в храм Успения славословить Всевышнего и в монастырь Новодевичий к печальной Ирине. Все домы были украшены зеленью и цветами. Но Борис еще отложил свое царское венчание до 1 сентября, чтобы совершить сей важный обряд в новое лето, в день общего доброжелательства и надежд, лестных для сердца. Между тем, грамота избирательная была написана от имени Земской думы с таким прибавлением: «Всем ослушникам царской воли неблагословение и клятва от церкви, месть и казнь от синклита и государства, клятва и казнь всякому мятежнику, раскольнику любопрительному, который дерзнет противоречить деянию соборному и колебать умы людей молвами злыми, кто бы он ни был, священного ли сана или боярского, думного или воинского, гражданин или вельможа, да погибнет и память его вовеки». Сию грамоту утвердили 1 августа своими подписями и печатями Борис и юный Феодор, Иов, все святители, архимандриты, игумены, протопопы, келари, старцы чиновные, бояре, окольничие, знатные сановники двора, печатник Василий Щелкалов, думные дворяне и дьяки, стольники, дьяки приказов, дворяне, стряпчие и выборные из городов, жильцы, дьяки нижней степени, гости, соцкие, числом около 500. Один список ее был положен в сокровищницу царскую, где лежали государственные уставы прежних венценосцев, а другой — в патриаршую ризницу в храме Успения. Казалось, что мудрость человеческая сделала все возможное для твердого союза между государем и государством.